томится в тесной печурке огонь. На поленьях смола, как слеза, и поет мне в землянке гармон про улыбку твою и глаза.
Непроглядною ночью одной я услышала голос родной. Он мне пел про далекий огонь, про землянку твою и гармонь.
Про тебя мне шептали кусты в белоснежных полях под Москвой. Я хочу, чтобы слышала ты, как тоскует мой голос живой.
Сжало сердце мне песня твоя, и на миг вдруг поверила я, что я там, что я рядом с тобой, в белоснежных полях под Москвой.
Ты сейчас далеко, далеко, между нами снега и снега. До тебя мне дойти нелегко, а до смерти четыре шага.
Полетела душа далеко на ночные твои берега, и на миг так вдруг стало легко, и растаяли льды и снега.
Ой, гармоника вьюге назло, заплутавшее счастье зови.
Мне в холодной землянке тепло от твоей негасимой любви. Я вернусь,
и мы сядем вдвоем, и счастливо заплачет гармонь.
Ты споешь про далекий огонь,
про землянку мы вместе споем. Я спою
про далекий огонь,
про землянку мы вместе споем.
Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас замечательный человек, поэт, писатель, драматург, журналист Юрий Юрченко. Добрый день, Юрий.
Добрый день.
Прозвучала песня «Землянка» в исполнении Юрия Юрченко и певицы Татьяны Савранской. Свой оригинальный вариант на слова Юрия Юрченко. Юрий, а что вас подтолкнуло вот эту песню сделать в новом варианте? Вообще даже в годы войны существовало несколько изводов, как говорят филологи, несколько разных вариантов. Ну, сегодня опять в воздухе пахнет порохом, опять военная предгрозовая, я бы даже сказал, пора. И многие люди обращаются сегодня к военной теме, пишут стихи, пишут песни. Как давно эта песня была написана?
Во-первых, я чуть поправлю, не свой. Там такой комбинированный текст. Мужской голос поет текст Суркова, а женский ответ – это вот уже тот, которого не было. Но это не такое самовольничание. Даже мы в Питере на юбилее спели, когда там блокадники, и они ее приняли очень хорошо. Потому что я узнал, когда мы готовили программу вот нашего спектакля-концерта на всю оставшуюся жизнь, я узнал, что было, оказывается, много ответов на песню Суркова, на известный этот текст, женских ответов. Некоторые даже были записаны на пластинке. Я то, что возможно было, нашел, но, к сожалению, они до сурковского текста не дотягивали. И тогда я, как мог, учитывая эти тексты на их базе, на их основе, у нас получился такой дуэт с Таней.
Ну, замечательно. Я думаю, что когда вот обращаются к классике, уже и к русской песенной классике, она возрождается, начинает сверкать новыми гранями, и это здорово. Тем более время наше требует таких именно песен, духоподъемных, патриотических. Юрий, я, конечно, перед эфиром посмотрел вашу биографию. У вас такая богатая на события жизнь. Уже, может, и мемуары время подошло написать. Вы долгое время жили во Франции, потом вернулись. Работаете в театре и пишете очень много. Выходили сборники, ваши произведения ставились на сцене театра. Что все-таки вас подтолкнуло идти по этой, по театральной стезе? Как это получилось? Я знаю, что жена у вас, по-моему, актриса, да?
Ну, у меня не одна жена, и Убек, то есть моя бывшая жена актриса, но она русская, моя нынешняя жена актриса французская.
Но стезя у вас нелегкая, жить с актрисой непросто. Это особый стиль жизни. Да.
Ну, и потом я чуть тоже подправлю, потому что вы говорите, жили-вернулись. В принципе, я жил во Франции, а сейчас живу во Франции и в России. Все равно там же уже семья, ну, уже от этого не уйдешь. Но по последним вот событиям, конечно, жить интереснее и осмысленнее, что ли, в России. Поэтому мы вот как можем пытаемся. Дани, жена там, я здесь, вот я прилетаю туда, она там, дети, внуки, жена.
Что касаемо театра, да.
Да, вы знаете, изначально так получилось, что сначала был театр, а здесь стихи пошли в театре, и уже потом трудно было разделить. Я и сейчас не знаю, кто я, когда я просыпаюсь, кто я, актер, драматург, поэт. И для меня это одно. Даже вся моя жизнь, все мои даже образования, профессии, они так вот между театром и поэзией. Театральный институт, литературный институт. Если Сорбонна, аспирантура, то театральное отделение. Я уехал за рубеж, приехал в Германию, не знал ни слова, кроме Хендехоха. И пришлось работать, пришлось писать пьесы в прозе, самому играть, учить. И это была театральная, конечно, форма.
А играли вы за границей, я имею в виду, на языке?
В Германии, на немецком, во Франции, куда я приехал без единого слова. Через 1.5-2 года мы уже играли мою пьесу в Авиньоне в официальной программе на фестивале с Дани, Фауста и Лена в стихах на французском языке.
Ой, какая у вас стезя-то, как вот. Это она все играла, сложно могу представить.
Она, причем мы когда встретились с ней, вы знаете, я ее видел когда-то в кино, но еще не знал, что я ее встречу. Я как-то в Тбилиси, в кинотеатре, я увидел в фильме «Профессионал» ее. Вот. А потом, через много лет, не знаю, 10-15 лет, вот мы встретились с ней ночью в парижском метро. Сломалась у нее машина, она ехала с репетиции, она добиралась на метро. На эскалаторе буквально. Все, и с эскалатором мы уже вместе. Живем 20 лет.
Замечательно. Скажите, ну, раз уж о Франции, «La Belle France», «Пари», все это прекрасно, город художников, город поэтов. Сегодня поэзия есть во Франции? И как себя русский поэт Юрий Юрченко чувствует в окружении тех же французских литераторов? Наверняка ведь с кем-то общается.
Они убеждены, что есть. На мой взгляд, это, конечно, вырождение, деградация. Профессия, видите, как любые ремесла вырождаются. И вот ремесло поэт, этого пугаться не надо, да, за слово ремесленничество, версификация и прочее, это отмирает, уходит. И у них, конечно, сейчас нет ни Бодлеров, ни Рембо.
То есть уровень понизился, даже профессиональный.
Понизился — это не то слово. На мой взгляд, есть на этом причина. Мы еще об этом спокойно Григорием Ефимовичем Эткиндом разговаривали в Париже. Тогда я еще не знал, он мне объяснял эту ситуацию. Я не мог поверить, для нас же всегда где-то там лучше. И он мне объяснял. Поэтому теперь я это понимаю, как он был прав, потому что я это увидел. Что вообще по музыке наш русский язык, он намного пластичнее, гибче, возможности у него настолько больше. Поэтому, когда мы, глядя на Европу, пытаемся отказаться от рифмы и все, да, то мы выплескиваем в очередной раз ребенка.
Ну да, но у нас так Куприянов, там, Мец и другие фестивали Верлибра проходят даже.
Ну, проходят.
Как-то вот это вот. Ну, мне кажется, что это какая-то важная ветвь, но не основная.
Вы знаете, как-то был День поэзии, да, в Фейсбуке в этом, ну, понятно, День поэзии. А через несколько дней, а вот День Верлибра отмечают. Я написал, так можно, знаете, День космонавтики, через несколько дней отметить День там прыгунов чердака. В такое же соответствие. День поэзии, да? Верлибр по отношению к поэзии, как бы, это совершенно не... Ну, это на мой очень субъективный взгляд, потому что, конечно, есть у меня и друзья, есть очень хорошие поэты, которые, да, работают в этом жанре. Только вот дело в чем. Я учился, когда в Литинституте, еще я с подозрением очень относился, потому что как только поэт... Ну, как бы, скажем, малопрофессиональный, слабее. Вот он верлибр, он держится за это, да? Понимаете, они говорят, а вот и у Пушкина, и у Блока. Да, но у Пушкина и Блока ему не нужно доказывать, что он умеет владеть.
Когда вначале в рифму
напиши
писать,
своего, да, Онегина, Онегина,
а потом занимайся,
а потом,
верлибром, да.
А вот, напиши сначала, да, все то, что написал Блок, а потом и «Вольные мысли». Пожалуйста, можешь. А когда ты начинаешь свое собрание сочинений с того, что у них в приложениях, да, в 9-м томе, ты начинаешь свое с 8-го тома Блока, с каких-то таких... Если есть, ну, условно скажем, 37 способов версификации, и среди них может быть и 38-й, верлибр, да, белый там стих. Но если ты владеешь только 38-м или 39-м, тогда не называй себя поэтом.
Ну, я вот тоже, когда тоже думаю про мир художественного авангарда, люди зачастую 70-е, там, 80-е начинали вот какие-то поиски вести в этом жанре, не умея нарисовать человека, чтобы он был похож, так сказать, сам на себя. Тот же Шемякин, допустим, делали мы с ним в свое время разговор вот для Благовещения, он тоже развил очень сильно мир живописи, мир авангарда, это один из новаторов, но при этом он же профессионально может нарисовать все, что угодно, то есть он знает азы. Это важная действительно тема. Может быть, что-то прочитаете, может быть, есть стихи, где выражена кредо поэта Юрия Юрченко и ваше отношение к поэзии.
Да, сейчас я прочту еще вот в последний штрих, чтобы к этому. Знаете, я как-то в Париже слушал ночную передачу по телевидению, и там собрали поэтов, вышел очередной сборник поэтический. Тут Ваня говорит, что вот, наконец, один из лучших сборников в последнее время вышел. И одного из лучших авторов этого сборника сказали: «Прочтите свое лучшее стихотворение». И он сказал, задумавшись, он так: «Леньюанж, шанж». Облако меняется. Я сказал: да не, если это его лучшее стихотворение, прости, Жак Ширак, так можно бесконечно, знаете, таких стихов давать. А теперь ремесло, кстати, стихотворение. Впитывай, вникай, овладевай, руку набивай, грызи, учи, научился, щек не раздувай, все забудь и выбрось все ключи. Шляпа залежалась в сундуке, мятые широкие поля, выйди на Тверскую налегке и начни все заново с нуля. Важно не сорваться, не порвать тонкую серебряную нить. Важно по возможности не врать, просто и понятно говорить.
Замечательно. Замечательный поэт, прекрасный Юрий Юрченко. Сегодня в студии Благовещения. У Юрия много ипостасей, но важнейшее, на мой взгляд, все-таки высокое звание поэта. Скажите, Юрий, как поэт, писатель, литератор Юрий Юрченко оказался в зоне боевых действий в Славянске лето 2014 года? И в каком вы там были качестве все-таки? Я так понятия не смог. Вы были журналист, представитель неких изданий, или вы воевали и, так сказать, отбивали атаки? Что вы там делали? И что вас подвигло туда поехать, рисковать жизнью и, в общем-то, претерпеть?
Да, вы знаете, я поехал никаким не поэтом, никаким не журналистом. Я поехал человеком просто вот таким. Я в жизни никогда не служил ни в армии, нигде. Так получилось. Меня театры уберегали, я все время играл какие-нибудь там роли. Вот, в общем, как могли меня. Ну, и я не очень стремился.
То есть срочно не проходили нет, там 18 лет?
Нет, нигде я никогда не служил. Последний мой военный опыт – это в детстве в Колымской тайге с ружьем, там, вот, по куропаткам. Вот. И никто не знал, что в 59 лет я встану в строй. Я просто жил, смотрел. Как только началось на Майдане, я понял, что это...
Что плохо все закончится.
Что плохо, и что я так или иначе вот в это что-то у меня... Вы знаете, я живу всю жизнь, слушаю себя, да? И что бы кто ни говорил, я прислушиваюсь. И иногда сам себе не могу объяснить, но меня вот внутренний мой голос, да, говорит, что вот надо ехать туда. Как говорит, дурная голова ногам. Но что-то вот не столько ноги, сколько этот голос внутри, да, который этими ногами...
Что надо спасать Россию и ехать, да, несмотря на...
Ну, ты спасать Россию, ты громко об этом не думаешь. Это только очень... Это разборки с самим собой, как сказал Пастернак. Я репетировал, что-то в Париже репетировал, прилетал в Москву, смотрел, как там... А там гибли люди, да? Вот. И уже началось в Славянске. Славянск, конечно, на больное. Именно и название Славянск, вот это этимологически очень важно. Вдруг там... Это же наш форпост был, Славянск, когда-то.
И ну, вот, знаковое даже. Да, вот название,
да, да.
Оно...
Да. Его произносят знаковое. Местные люди, как Славянск, оба правильные, Славянск и Славянск. Так вот, для меня, конечно, это Славянск, и смотреть на это невозможно. Ты тут репетируешь, мы репетируем как раз Фауста и Елену, с прекрасной актрисой, я работал, и все шло хорошо. Только все равно фоном шли там эти взрывы, или дети гибли. И однажды я никому ничего не сказав, просто сел и поехал. Предлог у меня был для жены, я сказал, что я еду на фестиваль в Кишинев, в начале июня, пушкинские дни там были. А из Кишинева я прямо из фестиваля сказал, мне надо обратный билет брать мне. Я через Украину с французским паспортом, потому что меня с русским бы ясно туда бы не впустили, въехал, как раз я попал в Одессу, Кишинев-Одесса, на 40 дней Дома профсоюзов. Даже если бы я до этого не знал, куда я еду.
3 мая.
2 мая, да. 9-го было 40 дней, 9 июня. И если бы я даже до этого не знал, что оттуда дорога одна только на Донбасс, после того, что я там увидел. И я приехал рано утром в Донецк, приехал в центр, там около областной администрации. Палатка еще, она не работала, я был первым. Написано, где вы записывались в ополчение. Я записался, подошли еще люди, пришли, открыли палатку. Я записался, они спросили, куда, с какой гарнизон в ополчение, в Донецк или в Славянск. Я сказал, в Славянск. А там смотрели все на тех, кто отправляет в Славянск, как на смертников.
Вот. Шли тяжелые бои и много
да, было да, да. уже. И когда вот автобус в Славянск отходил, который должен был пробираться, потому что Славянск в осаде, да, и неизвестно было, доедут или нет эти люди, то вот проходящие мимо женщины, сотрудницы там, они вот эти глазами полными слез смотрели на ополченцев, новобранцев, отъезжающих в Славянск. Но меня на 3 дня Паша Губарев подзадержал, он увидел, что паспорт французский, там еще был один ополченец с немецким паспортом, русский парень, но выросший в Германии. Он нас попросил открыть страницы в Фейсбуке и ВКонтакте франкоязычные, немецкоязычные, чтобы надо очень важно, чтобы информация проходила туда.
Чтобы правда, да,
да, не доходит. Я с досадой как бы остался. Тут он понял, выяснилось, что это я и профессионально-то литератор. Мы сделали, открыли эти несколько страниц, но через 3 дня я не выдержав, они уже работали, я попросил друзей, моя жена уже работала, эти страницы уже полноценно работали на французском языке, а я все равно через 3 дня уехал в Славянск, и все, и был уже там до конца, в Славянске с ними выходил оттуда. Это трагическая история у меня есть об этом, в Славянск мы вернемся. Такой очерк-рассказ о выходе из Славянска.
А прочтите традиции. Что-нибудь из стихотворений, которые либо там были написаны, либо уже связаны с пребыванием.
Вы знаете, в первый же день в Донецке, когда я записался в ополчение и понял, что сейчас мы едем в Славянск, я понимал прекрасно, что я не служил. У меня было полное ощущение, что я еду погибать на смерть верную, легкая такая добыча, да, я не ветеран Афгана, Чечни.
Не обстрелянный, да, так сказать.
Да. Но, вы понимаете, ты это понимаешь, но другого пути нет, ведь кто-то должен, и что-то надо делать, а стихи здесь уже...
А стрелять помогают. Кто-то вас там обучал,
да, там,
какой-то был курс молодого
бойца? Я там
бойца.
Впервые в жизни разобрал автомат. Разобрал, собрал, меня начали учить, я пошел в тир, там уже в Славянске, да, спустился там. Мы располагались на территории САТУ, артиллерийского училища славянского. Там прекрасный тир, условия. Вот я вдруг увидел, что ничего, прошло 40 лет, но колымский навык, причем у меня зрение неважное, но я из первых выбил из 5-5, там все, что это. Ну, в общем...
Выяснилось, что талантливый человек талантлив во всем.
Да. Ну и вот, начал я и стоял на блокпосту, и уходил с ребятами, штурмовиками на ту сторону. Но меня все время начальник штаба хватал и пытался удержать, объяснял. Ты пойми, он говорил, что если, ну, убьют, как это не цинично звучит, человека, бойца на блокпосту, это грустно, печально, мы его заменим. Но тут Славянск, это будет очень скоро, станет историей. Надо, чтобы кто-то это видел и писал об этом. Пойми, тебя нам заменить некем.
Твое перо необходимо.
Там, если журналисты и были, то есть журналисты-корреспонденты, это в основном операторы, вот корреспонденты, а вот пишущих-то ребят там не было. Я хотя там начал снимать и видео. Так вот, в первое такое стихотворение «Ватник». «Зачем иду я воевать? Чтоб самому себе не врать, чтоб не поддакивать родне. Ты здесь нужнее, чем на войне. Найдется кто-нибудь другой, кто встанет в строй, кто примет бой. За это неумение жить, не грех и голову сложить».
Замечательно. Скажите, вы общались с военным руководством русского сопротивления в Новороссии, с Игорем Ивановичем Стрелковым, с другими людьми?
А
и какое вынесли впечатление? Что это за люди, на ваш взгляд?
Вообще мне повезло. Мне страшно повезло. Знаете, еще вот ко мне друг один там подошел в Славянске. Он тоже был как бы военкором, но он снимал тоже. Он был то у Моторолы, он таким тоже все убегал воевать, а его хватали, да и таскивали, говорит, ты должен. Вот. Сережа Коренченко, он погиб в одной машине со Стениным, с Андреем. О них мы меньше говорили, потому что говорили о Стенине, как о независимом журналисте. А это военкоры-ополченцы, про них старались не очень говорить. С ним мы погибли 2 моих друга, я должен был быть в этой машине. Так вот, незадолго перед тем, как он погиб, Сережа пришел ко мне, он же принес что-то, написал на листке, и говорит, ты знаешь... Вот. И он такой немногословный, не пафосный человек, и вдруг он там такие слова. У меня такое ощущение, что здесь собрались сейчас, вот в Славянске, лучшие люди со всей России, не только с России, но русскоязычные, да, лучшие. Я счастлив, что я с ними, что я разделяю, да, что я как-то прикоснулся. знаете, я очень-очень понимаю. Я действительно счастлив. Мы только недавно встречались, вот наш начтаба с Славянской, Игорь Иванович, буквально неделю назад. И мы говорили вот о том, что это, пожалуй, такое, в каком-то смысле, счастливое время. Я-то убежден точно. Мне еще повезло, если было с чем сравнивать потом с чем, что я видел в Донецке. Да, я застал, если можно такое сказать, чистую войну. Там был славянский порядок для военного времени, вот такой идеальный. Я за все время там не услышал запаха спиртного, ни от мирного.
Материться даже, по-моему, Стрелков запрещал.
Ну, да. Это потом уже позже, это на него влияние там Маргариты Зайдлер, нашей православной. Она его заставила такой приказ издать, да. Ну, до этого, вот он расстрелял двух мародеров, причем не рядовых офицеров каких-то, ну, командиров своего ополчения. Ну, за дело. И все понимали, что да, потому что у них уже было поставлено на поток, это не случайные такие ребята. И это все произвело впечатление на местных жителей и на ополчение. Порядок был железный. Все знали, что там война. Никаких отжимов, наркотиков. Когда мы приехали в Донецк, там мы не могли поверить. Работали казино, работало там все. Да, все, ну, все было нормально, как везде. И потом, еще вот почему я, если можно так сказать это слово, счастлив, что видел это и пережил. Действительно, там были лучшие люди. Я бы не узнал. Мы сейчас ругаем часто.
Святые люди, да, которые нимбов вокруг головы.
Вы знаете, они,
не
может
имеют,
быть, не святые, да. Может, у них и много грехов какие-то в прошлом. Мы там говорим, там маргиналы собрались. Да вы знаете, маргинал, он бомж, там, не знаю. Бомжей там я не видел. Там были люди высокообразованные, я встречал и таких, разные, и шахтеры. Там 90%, конечно, местного населения. Славянск, там, Краматорск.
Ну, 5, добровольцев,
да,
из России
5-7% немало, но вот я вам говорю, это 5-7%. И из России это всюду. Вот в Славянске было так, не больше. Это совершенно ответственно говорю. Но вот эти люди, которые там были, они в прошлом, может, все, но они пришли сюда, они сделали свой выбор. И они были с теми, кому они были нужны. И вот рядом были женщины, дети, и они чувствовали себя уверенно защищенными. И они погибали. И я видел, как люди совершенно молодые, 19-летние девушки, ребята, даже не обязательно ветераны Афгана и Чечни, может, и нигде не служившие, вот пришли и отдавали свою жизнь за друга, о котором все, что они знали, только позывной. И знали, что о них никто не узнает. Анонимно умирают, это не такое, не смерть на миру, да? Так что я увидел то, что увидел только в кинофильмах про Отечественную войну и, может быть, вот в истории с псковскими десантниками в Афгане, да, такой вот эпизод, высокий эпизод. Если вы позволите, я вот еще такое стихотворение, как раз у меня было такое нагнеталось ощущение перед тем, как я попал в плен, я понимал, что что-то вот досудится, друзья погибали, да, один за другим. И я два раза подряд, ну, каждый день, вот я раз, первый раз мы нарвались на украинский блокпост, просто вплотную, да. Почему они не стреляли, не знаю, мы сразу рванули назад, а у них машины их стояли, пришлось им разворачиваться, да. И пока они разворачивались, мы ушли. На второй день мы просто на грузовик нарвались, полный двух украинских солдат, и там уже с перестрелкой мы уходили на нашей машине. Я понимал, что вот сужается, да, круг. И, как я вам говорю, друзья, вдруг оставь покурить, это вот моя история, раз, товарища нет, тапочки стоят, да, вот, и все, и я жду, не убираю их, когда он вернется и сам уберет свои тапочки, хотя понимаю, что он уже не вернется.
Что ну, вот, не живет, да.
Да. Ну вот, и у меня была такая, у меня история действительно ко мне однажды пришла, не прилетела, а пришла, постучалась в окно птица еще в Париже, и спрыгнула на мой стол, тогда я еще на машинке сидел, печатал, по клавишам и постучала, по клавишам. Ну и там с ней такая у меня была история, что эта птица как бы меня преследовала, грач черный. И когда вдруг в Донецке я увидел этого грача, вот когда у меня было ощущение, что что-то будет, и я такое стихотворение написал: «Мой черный грач, простимся, брат. Я ополченец, я солдат, и может жизнь в момент любой позвать меня на смертный бой. И мать опять не спит моя, ночами Господа моля о том, чтоб сын ее родной живым с войны пришел домой. Скажи мне, грач, какой же толк в словах про память и про долг, когда не сможем мы сберечь ни нашу честь, не нашу речь, и плачет женщина моя, ночами Господа моля, чтоб хоть изранен, но живой, с войны вернулся я домой. Мой грач, о, как бы я хотел, устав от скорбных ратных дел, прижать к груди жену и мать, и просто жить, не воевать. Но плачет родина моя, меня о помощи моля. И я иду опять, мой грач, на этот зов, на этот плач.
Замечательные строки. Прекрасный поэт Юрий Юрченко сегодня в студии Благовещения. Хочу сказать, что есть страничка на сайте Стихи.ру, и там вот и старые, и новые стихотворения Юрия можно найти. Есть и на других сайтах. Великолепный поэт. Я, честно говоря, всегда боюсь, когда вот судьба, как бы биография начинает давлеть над литературой зачастую. В свое время в одном толстом литературном журнале я работал, и потоком шел самотек, и люди писали, я там сидел, воевал в горячих точках, Афган, Чечня и так далее, и так далее. Но при этом совершенно слабые тексты шли. Здесь ничего подобного нет. Тут есть и судьба, и биография, но и поэзия высокого уровня. Юрий, каков ваш прогноз развития событий? Мы вот в конце мая с вами ведем эту беседу. Все предрекают, конечно, вторую фазу войны летом. Может быть, это и не сразу начнется. Может быть, в августе. В России почему-то в августе все катаклизмы происходят, начиная с дефолта и кончая какими-то там авиакатастрофами. Почему-то трагичный месяц август у нас, как ни странно. Что вы ожидаете от будущего? И что необходимо, чтобы нам все-таки эту язву, эту заразу как-то вылечить? Мне кажется, что вот есть какое-то недопонимание даже в мозгах людей, которые понимают, что Новороссию надо поддерживать, надо помогать. Ну как и чем? Понимаете, зачастую вот со связью проблемы у них. Вот не хватает младшего командного состава, нет какого-то серьезного военачальника, который мог бы все это возглавить с правами, так сказать, управления. Ну, как у Врангеля в свое время, в 20-м году в Крыму было. Если помните, война Эфиопии и Сомали, и была группа военных советников во главе с маршалом нашим Советского Союза Василием Ивановичем Петровым. И благодаря тому, что были профессионалы во главе Мингусту Хайле Мариам, он победил, Эфиопия победила. Хотя мы поддерживали одно время и тех, и были советники и в Сомали, и в Эфиопии. Но вот такой должен быть современный Василий Иванович Петров, там сидеть, умеющий воевать с боевым опытом. Конечно. И там же нет просто людей, ведь сомнут же все, уничтожат.
Вы знаете, сейчас есть, вот сейчас, когда они стали переходить на регулярную армию, появились там советники и все. К сожалению, это не приносит тех плодов, которые должны бы приносить. Если говорить честно, многие это используют тоже, как, так как и в Чечне было, что это выход, чтобы получить там статус участника боевых действий, еще что-то. Да? Вот. Не затем приезжают, да, там легко раздают сейчас какие-то награды. Вчерашние сержанты, они генерал-майоры, там, кажется, это начальное звание, как и Саул. Да, генерал-майор сейчас там. Вот. И это, конечно, они ведут бой, могут побеждать. А побеждать, ну какой кровью где-то Дебальцево было заброшено, с какими это телами ополченцев. Ведь, понимаете, там я помню, когда один командир, обращаясь, там писал к руководителю ДНР, что забудь свою гордость, забудь, не страшно, что ты не профессиональный военный, не кадровый. Хуже другое, что ты не можешь забыть вот про свою гордость, позвонить, скажем, тому же Игорю Ивановичу Стрелкову и спросить его, как сделать, чтобы погубить меньше людей. Мы платим очень дорогую цену сейчас за все за это, за все наши остановки, паузы, перемирия. Вначале, если была армия, и вообще не было, когда вот это еще было, Сталинск, формально она была, но и потом она была дезорганизована, когда в Иловайске, ее практически Иловайский разгром, украинская армия восприняла как разгром полностью армии. И когда вдруг остановились, и у них попросили переговоров, они не могли прийти в себя. Так значит, мы думали, что мы разгромили, а нас боятся и просят, они воспринимают это только как признак слабости, все. И тогда они, вот, так мы еще и Крым заберем, и все, и начинает. Вот это я видел. Как раз я был уже как бы на той стороне, в плену. Я был в Мариуполе в тот момент, когда это происходило, пустой Мариуполь. Люди местные, они ждали ополчения, просто ждали. Те уже,
ну, да,
украинцы уже были, смирились, знали, что этот город потерян для них. Все, вдруг не... Такие вот истории, да. После Дебальцева, когда плакал мой знакомый, говорил, я боевой командир, когда он говорил, дайте мне роту со слезами, дайте мне роту, и я возьму Харьков. Там его ждали, и он сам харьковский, и харьковские партизаны. Вот все, их остановили, не позволили. Но наоборот, дали коридор, это благородно звучит, дали коридор, чтобы вывезли население. На самом деле, они бы никто не был озабочен. женщин там, с той стороны украинской, спасением населения. Вывозили своих натовских солдат в автобусах с мирным якобы населением.
Юрий, но ведь произойдет следующее, что за эти месяцы инструкторы из США, конечно, будут получены новые виды, да, вооружения.
Конечно,
они,
конечно,
освоят, это уже... они натаскают этих ребят.
Они уже проводят, как бог знает, какую мобилизацию.
Успехи ополчения в первой фазе войны во многом объясняются, конечно, слабостью Украины, подготовленностью украинской, да, армии, тем, что степень бардака и неподготовленности там был выше, чем с противоположной стороны.
Да.
Но во второй фазе войны, я боюсь, этого уже не будет. И вот гибель, конечно, хороших, пассионарных,
да,
военных тоже не
облагало. Тех, кому еще верят, тех, кого... Ведь, вы понимаете, терять жалко, видеть, как ополчение ждало, население, как относилось к ополчению, очень жалко, если это на отношение поменять. Оно часто меняется, потому что люди видят, что происходит. И дело в том, что дипломатические, олигархические какие-то переговоры и мотивировки на этом уровне, на высоком, может быть оправданы, наверное, я верю в то, что они оправданы на этом высоком дипломатическом уровне. Они никак не пересекаются, не пересекутся с мотивировкой стариков, лишь сидящих в подвалах, детей, людей, стоящих на блокпостах, там зимой этой, да, прошедшейся, там не поймут друг друга.
Ну, бла-бла-бла дипломатов, это входит в их профессию, военные и люди, которые осуществляют какую-то помощь, они должны все-таки гнуть свою линию, потому что все прекрасно понимают, что есть какие-то вещи, которые всегда происходят в таких конфликтных ситуациях, но дипломаты встречаются, ну, идет там кофе-брейк, обсуждают, жмут руки друг другу, мило улыбаясь.
Все же наступать на те же грабли. Были Версальские договоры, были Хасавюртовские договоры. Мы знаем, чем все это кончалось. Такие же были мотивы, и мы видели, чем все кончалось. Затяжной войной и большой кровью, жертвами с нашей стороны. Русская кровь проливается, будь она донбасская буквально, или добровольцы пришедшие. Мне очень, очень было жаль, было грустно, что, например, наш президент, говоря... О том он же сказал, вот в конце года он сказал там, отвечая на вопрос на один, что там есть наши люди русские, конечно, это по зову сердца, это не армия, а люди, пошедшие по зову сердца. Но, сказав, а почему же, скажем, в последнем слове, в прощальном, когда да, год, не помянуть погибших людей, россиян, да, которые услышали, ведь слова того же руководителя, который сказал, русские своих не бросают. И они поверили, услышали и пошли туда. Никто не помянул их, никто не помянул о семьях. Мы сказали, что вот у нас год прошел удачно, мы взяли Крым. Но об этих ребятах, ушедших беззаветно, положивших там, я вам говорю, они часто уходили дома, сказали, что в командировке, не говорили куда, и погибших там.
Остали... Ну, настоящих русских героях, которых,
да,
и имена их, Господи.
И то, что,
Господи,
знаете, воспользуясь случаем, я скажу, мне страшно больно, что ими не занимаются, что в госпиталях их часто выбрасывают из госпиталей, потому что им нечем оплатить операции людей там, оставшихся без рук, без ног или еще что-то, что люди собирают сами, ополченцы, государство никак в этом не участвует, сами ополченцы на Фейсбуке где-то собирают для этих ребят раненых, для своих последней крохи от себя отрывать, чтобы дано на них им на лечение их детей, ополченчества. Это, ну, очередной раз.
Да, такой... но я вот присоединяюсь к Юрию и призываю, конечно, наших радиослушателей помогать. Стоят палатки по Москве, собирают гуманитарную помощь.
Я считаю, надо, знаете, помогать. А я считаю, что это, конечно, помогать надо, и спасибо всем, кто помогает. Огромное. Действительно, мы знаем, что не просто живут все люди, и вот эта помощь, она дорогого стоит. Но почему в этом полноценно не участвует государство? Почему оно все сваливает население? Сами ребята прекрасно, это хорошо взывать, да, к душе. Все. На государственном уровне почему этих ребят, которых мы же говорим, да, они пошли по зову сердца своих сородичей?
Ну, должен быть принят статус, конечно,
да,
добровольца, и должна быть помощь. Это все не ново. Это было в 30-е годы, когда Советский Союз участвовал и в войне, ну, да, в Испании. Это было 50-е, 60-е, 70-е, когда шли вот эти вот национально-освободительные войны в Латинской Америке, в Африке и так далее, в Азии и так далее и тому подобное. Это все известно. И люди все равно, конечно, не так много там получали, но что-то получали, и был хотя бы статус. Хотя бы был статус участника локальных конфликтов, боевых действий. То, что, о чем вы говорите, чрезвычайно важно, потому что Новороссия – это форпост России. Сами руководители Украины Украины, хунты, они же говорят, мы задавим Новороссию, а потом будем воевать Крым. Деньги им платят эти 50 миллиардов долларов, которые уже получены, даже больше, не за красивые глаза, а за то, чтобы там был постоянная была эта раковая опухоль, и надо быть идиотом, чтобы это не понимать. И, конечно, вот все это предательство отдельных чиновников, это просто вызывает боль в сердце любого нормального человека. Есть олигархат, есть интересы экономические, финансовые, у многих есть акции, компании Украины. Мы все это знаем прекрасно. Есть чиновники, у которых есть свои бизнесы на Украине. И то, что Андрей Вадимович Макаревич там призывал в поддержку, это отнюдь не только объясняется его личными убеждениями. У него 12 бизнесов на Украине. Дайвинг-центры, у него там телевизионный продакшн. Поэтому все прекрасно понимают, что тут взгляды взглядами, убеждения убеждениями, но когда речь идет о твоих экономических интересах, тут они начинают выходить на первый план. Скажите, Юрий, как произошло ваше пленение? Вы пришли вот в студию на костылях, к сожалению, у нас нет возможности проводить веб-съемку на веб-камеру, но спасибо вам большое, потому что только недавно вышли из больницы. И как вообще вы все это перенесли? Расскажите всем людям, которые, может быть, ничего вообще не знают, кто такой Юрченко и что с ним было.
Ну, это были бои под Иловайском, уже в Иловайске в самом. И накануне 17 августа я был в Иловайске, там шли уличные уже бои такие. Я снимал их. Я снимал перестрелку просто такую в лобовую, знаете, прямой наводкой. Танк лупил, и выкатили гаубицы ребята наши из двора и лупили по этому танку. Такая дуэль была. Я это снимал, но, к сожалению, конкретные военные действия тогда снимать было нельзя, потому что откуда стреляют гаубицы, откуда все тут же, это если ты выставишь на Фейсбук. То есть не снимать можно было, выставлять нельзя. Это привязка к местности, это отдавать врагу какие-то данные. Значит, поэтому я снимал и это, и снимал местное население. Там и в подвалах, это, в Иловайске это было страшно. Люди жили уже там по 3 недели. Дома у многих уже были разрушены. Там были дети, там были животные, старухи с распухшими ногами, с какими-то, да, которые друг другу их растирали. Смотреть на это было невозможно. Они просили лекарств, воды, пищи, в основном лекарств. И я пообещал привезти. Я уехал, мы даже увезли 2 стариков, пару одних, которые то, что мы могли там в Харциск, где у них были родственники, на своей машине политотдельской мы вывезли. Приехал в Донецк, пошел в госпиталь, еще где-то я сам собрал лекарства. И на следующий день, уже 19 утром, я собирался доехать и услышал, что Иловайск уже, говорят, чуть ли не на 2/3 занят нацгвардией. И я подумал, они же ждут, не за город если захватят, а я не привезу лекарства, они подумают, что я их обманул. Я рванулся туда, а наших машин политодельских на тот момент не было. И я просто на попутках добирался до последнего нашего блокпоста, и там дальше уже, да, дорога вот через Зугрес в Уловайск, в Иловайск. Они говорят, куда ты, там же бои. И тут ехал автобус туда с несколькими автоматчиками, ополченцами. Я к ним подсел, они их сказали, что тоже в Иловайск. Они поехали по дороге еще, я думаю, ну, там 2 дороги таким же было. Я подумал, что странно, почему-то они едут по той дороге, где должны быть же, ну, нацгвардия. У них есть свой командир, что я буду вмешиваться. Ну, я вытащил камеру, у меня на левой руке камера, тогда это зафиксировано. А в правой, ну, это такой нормальный, это самооборона, пистолет Макарова. А эти ребята просто, они автоматы в окно и едут, да, в любой момент все может случиться. И случилось. Я снимаю, не отрываясь от камеры, и вдруг машину начинает страшно обстреливать. Автоматы, пулеметы подпрыгивают, то ли они на этих подствольниках, из подствольников, то ли минометы будут, ее подбрасывают. Но она каким-то чудом, я вижу, как ее прошивает корпус, она летит. И я, вот, это газель маленькая, да, такая. Я вот вижу этих ребят, и я еще, у меня мысль такая какая-то. Я понимаю, что сейчас все, и потом по обочине уже сгоревшие такие машины, да, которые перед стоят, ты понимаешь, что сейчас твоя так вспыхнет. И у меня мысль, что если все-таки выберемся, кадры будут из такой жестяной коробки, да, которая со всех сторон просеется изнутри. Каким-то чудом мы проскочили. И, как ни странно, никто не был ранен. Все друг друга так охлопывают, ощупывают. И эта эйфория вот от того, что все живы, да, все.
Привела к тому, что вас взяли в плен.
Нет, а все, значит, да, машина спустилась в ложбину, поднялась. Потом я слышу, а я снимаю, прыгает же на камеру, на рука, камера на руке. Я, не отрываясь от экрана, снимаю, чтобы она, чтобы кадр, да, был. И слышу, кричит водитель, свои, свои, увидели, значит, своих, да. И поднялись, и вдруг я тишина. Я смотрю в кадр, тишина передо мной, эти, знаете, как я... Я отрываю глаза от камеры. Эти ребята молодые, они от 19 до 30 лет. 6 человек вместе с водителем, да? Двое впереди, четверо в салоне. Они стоят, руки опустили, автоматы внизу. А вокруг все пестро от желтых повязок этих, на рукавах, на касках. И одни ствол, тоже только вот дыры этих стволов, пулеметов.
Батальон автоматов. Донбасс, да?
Да. Это? Там их было, ну, больше, ну, где-то человек 25, и только 6 ручных пулеметов. Вот, да, со всех сторон пулеметы ручных, да, и автоматчики. Ребята уже опустили автоматы. И у меня, знаете, как нас учили в советском детстве, что в плен нельзя сдаваться, да? И я понимаю, есть два варианта. Выстрелить или в ту сторону, или в себя. Не то, чтобы уж кого-то убить не до хорошего, да просто в ту сторону выстрелить. Или и то, и другое, они же разгоряченные, они все вот так, те... Они только ждут момента. Любой щелчок, звук, они сейчас...
Положат всех.
Все, разнесут машину, да. И я вдруг вижу этих ребят передо мной, шестерых молодых пацанов, да, которые как бы уже сделали свой выбор. Страшный выбор. Но я сейчас сценарий закончил писать об этой всей истории, там тоже это есть, и она мне снится это все время. Вот этот выбор. Ну, в общем...
В общем, оказались в плену в конечном итоге.
Да, и ну, вот такая история. А дальше там жуткая, 6 дней. Они же сами окружены были, поэтому им пленные совершенно не нужны были. Только так, да, какую-то информацию какую-то добыть.
То есть просто развлекались, собственно
говоря. Да не развлекались. Ну, в принципе, с нами развлекались. Они оставляли... я был со словаком, да, там словак-ополченец. Мы были в железном шкафу, в маленьком таком, для инструментов. Во дворе, это школа, их штаб был. Мы были в этом шкафу. А они, им было интересно, потому что их артиллерия стреляла из этого двора. И им в ответ со всего периметра прилетали снаряды сюда же в ответ. Но они уходили в бомбоубежище.
Под эту вас выносили специально под
снаряды. А мы оставляли, там шкаф он там и стоял. И они все ждали, когда же свои... Если хотите, я вам вот по этому поводу стихотворение расскажу.
Давайте. Стихи, по-моему, вот на сайте стихи.ру есть.
Шкаф за миг до расстрела. Мирославу Рогачу, ополченцу-словаку, в один день со мной попавшему в плен нацгвардии батальона «Донбасс» и разделившему со мной, на тот момент инвалидом с перебитыми ребрами и с поломанной ногой, 6 дней и 6 ночей в железном шкафу в темноте на холме в предместье Иловайска под перекрестным огнем нашей артиллерии, а в перерывах между артобстрелами в постоянной готовности к расстрелу. Летишь... Не чуя мостовых, вскачь за жар птицей, сквозь длинный список деловых встреч, репетиций. Но мимо планов, мимо схем, скользнет подошва, и станет очень важно, с кем в шкаф попадешь ты. Но я ведь, как ни крут удар, везуч, однако, на этот раз Господь мне в дар послал словака. Сам весь один сплошной синяк, пустяк, да что там, возился, нянчился словак со мной 300-м. В такой мы влипли с ним экстрим, в такую кашу, но мы нашли друг друга с ним, спасибо шкафу. И муз кормили мы с руки в пространстве адском, шептал на русском я стихи, он на словацком. Свист, взрыв, шкаф гнется и дрожит, и крышкой машет, в бомбоубежище бежит охрана наша, земля за шиворот, в рукав свистит осколок под монолог о том, как в шкаф был путь твой долог. Артобстрел на редкость лют в нас, ё-моё ты, зенитки, гаубицы бьют, бьют минометы, и заглушая в сотый раз твой голос, миро, 6 долгих суток лупят в нас все пушки мира. Утихло, жив, не ранен, брат. И полон планов, и из убежища назад спешит охрана. Что живы, суки, ваши вас жалеют, значит. Гад буду, в следующий раз шкаф расхерачат. Француз, словак, нымая слив, агенты раши. Що принесло вас двух козлив в Украину нашу? Боюсь вам, хлопцы, не понять. Шум, что там снова? Отходим, пленных расстрелять. И лязг засова. Все, мира, занавес. Отбой. ни рифм, ни шуток. Я счастлив был прожить с тобой 6 этих суток. За миг, как ввысь, в слезах, в огне, душа вспарила. Твоя улыбка, мир, мне жизнь озарила.
Замечательные строки. Юрий Юрченко, поэт, напоминаю. Сегодня в студию наш разговор хотел бы закончить одним вопросом. Легко ли удалось вернуться в мирную жизнь? Получили боевые награды, вернулись в Москву, работаете. И каково состояние вашего здоровья? Потому что эти пытки, избиения не прошли, конечно, даром. Прошу всех наших радиослушателей помолиться за раба Божьего Георгия.
Нет, не прошли. Почти вот уже сколько, я много месяцев после этого в больнице, уже 4-я операция на ногу. И самая сложная сейчас была операция вот 2 недели назад. Нет, уже вернуться оттуда нельзя. Это же нельзя сказать, знаете, там да побыл, а потом приехать написать сочинение, как я провел это лето.
Душа ваша по-прежнему там.
Ты, это нельзя сказать. Вот военкор, уж все. И вдруг я уже, меня спрашивают, кто военкор. А меня никто не увольнял. Я военкор Новороссии. И каждый день приходят, вот позавчера я узнал, еще один товарищ погиб. Это все время приходит, поэтому оттуда уже вернуться нельзя. Не знаю, я пытаюсь, друзья мои пытаются вернуть меня оттуда. Вот сейчас я закончил сценарий, да, вот надо, мне говорят, напиши, чтобы запечатать, как ящик и отправить. Ну как отделаться все равно? Там-то гибнут они, там-то живут опять.
Да, велотекущая фаза войны продолжается, и когда говорят, что погибло там 2-3, вроде немного, но это целый мир иногда ушел, иногда такие яркие, талантливые русские люди гибнут. Прошу также молитв наших дорогих радиослушателей за наших героических добровольцев, за тех, кто там был, кто погиб, кто был ранен, и за тех, кто гибнет сегодня. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в студии Благовещения был поэт, журналист, драматург, писатель, актер, замечательный человек Юрий Юрченко. Спасибо всем и до новых встреч в эфире.
Спасибо огромное всем.